августа 3-го. На медне беглый солдат Иван Будылин показывал старинный серебряный рубль и полтину. «Знаете, — говорит, — детишки, — чьи портреты?» «Знаем. Батюшкин и матушкин». И, крестясь, целовали на рубле изображение Петра III, а на полтине — Елизаветы Петровны, Христа и Божьей Матери. Августа 4-го. «Оскопляют тебя, лишают естества мужского, дабы пламенеть любовью женственной к царю, жениху единому». Августа 5-го. «Не все у них бред, не все сказка, есть и быль». В 1805 году, осенью перед Аустерлицким походом, император Александр I посетил Кондратия Селиванова. Долго беседовал с ним наедине, и тот будто бы предсказал ему неудачу похода. О свидании том в ихних песнях поется, как во Питере в ограде чудеса тут притворились, не два солнца сокатились, пришел явный государь ко небесному в алтарь. «Я всего отрекся и все Алексаше отдал», — говорит искупитель. «У дядюшки моего министра видел я секретную записку Магнитского, поданную государю в прошлом 1823 году, план воспитания народного. В России в основное начало народного воспитания должно положить две религии первого и второго величества». Слова сии тогда же у дядюшки я выписал. И далее. «Верный сын церкви православной, истинным помазанником, Христом Божиим, не может признать никого, кроме помазанного на царство церковью православную». Так вот, что значит религия двух величеств. Одно величество — Христос, Царь Небесный, другое — Христос, Царь Земной, Самодержец Российский. Пришел явный государь ко небесному в алтарь. Завершено незавершенное, досказано недосказанное, замкнут незамкнутый круг. Августа 6-го. Алеша Милорадович достал у придворного лакея Кобелева прожект скопца камергера, статского советника Алексея Михайловича Еленского, об учреждении в России феократического образа правления. В 1804 году, незадолго до свидания двух величеств, прожект подан государю через товарища министра юстиции Николая Николаевича Новосильцева. Для успешной борьбы с Наполеоном камергер Еленский предлагал учредить божественную канцелярию из православных иеромонахов и скопцов-пророков. Иеромонахи должны быть учеными, а пророки — простячками, потому что вся благодать в простячках. По одному иеромонаху с пророком на каждый военный корабль и в каждую дивизию действующей армии, дабы секретно пророческим глазом совет предлагать. Сам камергер Еленский с 12 пророками обязан всегда находиться при главном военном штабе. А наш настоятель — богодухновенный сосуд, Кондратий Селиванов, при лице самого государя-императора. Когда все это будет исполнено, то и без великих сил военных победит Господь всех врагов и защитит возлюбленную Россию свою, да познает весь мир, яко с нами Бог. Камергер Еленский заточен в Суздальскую крепость, а через 10 лет прожект исполнен, учреждена под видом Священного Союза Божественная канцелярия. Августа 7-го. Видел Рылеева издали на улице. Как давно, как далеко, точно в мире ином. Я перешел на другую сторону, как будто испугался, застыдился. Чего же? Разве я в чем виноват перед ними? И разве не совсем ушел от них? А как бы им надо знать то, что я теперь знаю, если бы поняли? Да нет, не поймут. Августа 8-го. На родении у скопцов, С 6 часов вечера до 6 утра. Шатаюсь, как пьяный. Горячка, должно быть, начинается. Ну что ж, слава богу. Надо же, чтобы все это чем-нибудь кончилось. Горний Сион, дом купца Солодовникова, в Хлебном переулке, литейной части, у Лиговки, одноэтажный, деревянный, окруженный садом, с горенкой вверху, где жил искупитель. Над дверями горенки золотыми буквами «Святый храм». Стены выкрашены небесно-голубою краскою, потолок расписан херувимами, на полу ковер с вытканными ангелами и архангелами, высокая ложа с кисейным пологом и золотыми кистями. Здесь, на пуховиках, как на облаках небесных, возлежал некогда царь-батюшка, сам бог Саваоф. Тут же на стене портрет его, древний старик, похожий на бабу. На голове и бороде волосы тонкие, редкие, седина с желтизной, острижен по-крестьянски, одет в богатый левантиновый шлафрок. На коленях белый с голубыми и красными цветочками платок Божий покров. Скопцы прикладываются к портрету как к образу, крестясь и приговаривая: «Здравствуй, царь-батюшка, красное солнышко!» Многие чувствуют при сём теплоту, как от живого тела, и благоухание. Родение происходило внизу, в двух больших горницах с гладким липовым полом. Одна для мужчин, другая для женщин. Комнаты разделены узким проходом с двумя широкими и низкими, почти вровень с полом, окнами-дверьми, одно против другого, в мужскую половину и в женскую. Здесь ставилась высокая ложа царская, с коего батюшка благословлял родеющих. Мужчины в длинных белых рубахах, саванах, женщины в белых сарафанах сидели на лавках чинно. В левой руке белый платок, а в правой зажженная восковая свеча, ноги босы. Среди женщин та самая лебедянская мещанка, девица Катасанова, матушка Акулина Ивановна, Богородица, в которую влюблен Алеша. Красавица, а по лицу видно, что могла сделать то, что о ней говорят. Девки Фекли из ревности выжгла сосцы раскаленным железом до косточки. Запели голосами протяжными, глухими, как бы далекими: «Царство ты, царство, духовное царство», песню, коей всегда начинается родение. В мужской половине на середину комнаты вышел старичок благообразный, на скопца непохожий, отставной солдат инвалидной команды, Иван Плохой, вестник от заточенного в Суздале государя-батюшки. Все встали, крестясь обеими руками. Птица не летает об одном крыле, а молитва есть полет белого голубя. Поклонились ему трижды. Он ответил земным поклоном и начал раздавать из кулька батюшкины гостинцы. От царского стола корочки, сухарики, жамочки, финифтиные образки и части живых мощей, ладанки с волосами и обрезками ногтей, пузырьки с водою, в которой батюшка мыл ноги, и лоскутки его государевых подштанников. Потому как принимаются дары сии, видно, что он для них воистину бог, и с ручками, и с ножками. Потом громким голосом, так что слышно было в обеих горницах, вестник проговорил слова, которые велел сказать батюшка. — Я, — говорит отец, — весел, и только телом в неволе, а духом всегда с вами, детушки. Не оставлю вас, вы мои последние сироты.